говорим о том, что та практика, которая изучается, которую мы исследуем, это бхакти-йога. И если мы говорим о том, что же такое йога, то у слова йога два основных значения. Первое значение – это обуздывать чувства, контролировать себя. И титул с вами, что дословно означает супруг, повелитель, но титул с вами означает, титул монаха означает тот, кто контролирует свои чувства. Но Бхагавад-гита объясняет, что действительно контролировать свои чувства ты можешь только в том случае, если задействуешь их в какой-то более высокой деятельности, чем наслаждение материей, чем грубая эксплуатация. Вишая винивартате, нираха раси дыхинам, раса варджам, раса пьясья, парам триштва нивартате, говорит Бхагавад-гита, что какое-то время искусственно можно удерживать чувства от их объектов, но если какие-то возвышенные переживания, какое-то вдохновение жить духовной жизнью не придет человеку, то, не испытав этого более высокого вкуса, он никогда долго не сможет удержаться. Поэтому, если первое значение слова «йога» – это обуздывать чувства, быть владыкой чувств, Упадешамрита говорит, что тот, кто контролирует побуждение всех чувств, достоин быть наставником всей земли. Вот. То более сокровенное значение слова... Лучше немножко тише микрофон, на самом деле. Вот. То более сокровенное значение слова йога – это обрести связь со Всевышним, обрести связь с Источником. Йога в своем наиболее сокровенном значении значит связь. Связь с миром души, связь с миром сверхдуши. Кишор Прабху Киджай. Вот. Каким образом? Поэтому в сущности в этом процессе нам предстоит познать себя. Познать себя не как материю, а как сознание. И интеллектуально человеку не так сложно осознать себя душой. То есть каждому приятно чувствовать, что я вечный, я бессмертный. Вот, но там, я не от мира сего, но практически хотя бы отблеск такого чувства обрести достаточно сложно. Поэтому первый уровень йоги – это в какой-то степени на самом деле постараться считать себя душой, у которой нет интересов в этом мире, которая здесь, в мире материи, на чужбине. И еще более сокровенные – обрести связь с атмой, осознать себя как атму. Вот. Еще более сокровенный уровень – это осознать параматму, Всевышнего, Кришну, высшую душу, душу всех душ, сердце всех сердец и так далее. Поэтому, если мы в целом рассматриваем учение о йоге в ведических текстах, в том числе в Бхагавад-гите, то можно сказать, что существует йога восходящая и нисходящая. И восходящая йога, она говорит о том, что посредством концентрации, медитации, самообуздания ты постепенно отрекаешься от мира материи, ты начинаешь осознавать сначала, что я не есть это грубое тело, это чувство, потом я не есть этот ум, принцип, который отвечает за симпатии и антипатии, потом я не есть этот разум, я не есть некое аналитическое начало во мне. И так далее. И благодаря медитативной йоге в Бхагавад-гите приводится образ, подобно тому, как черепаха втягивает конечности в панцирь. Благодаря медитативной йоге действительно в какой-то степени человек может осознать сначала, что в нем есть некий внутренний мир, в этом внутреннем мире также есть градация, ум, разум, чувства, и постепенно стараться путешествовать к миру души. Но бхакти-йоги, они объясняют, что причина и основные категории, которые развиты в йоге медитативной, дьяна-йоге, это аскетизм, это медитация, концентрация. Да? Каково качество твоей асаны, каково качество там, энергетических потоков, какова сила твоей концентрации. Но ведические тексты, они объясняют, что причина того, что вы находитесь в мире материи, в материальном мире, это не то, что вы недостаточно можете на нем сконцентрироваться, не в том, что вы недостаточно владеете энергетическими потоками в своем теле, А причина того, что вы находитесь в мире, где есть рождение, смерть, болезни, страдания, причем это относится не только к нам, но даже к богам или к демонам, да, и боги смертны, в том, что все мы отклонились от сознания источника, все мы стремимся жить неким частным эгоистическим интересом и использовать все окружающее либо в своих интересах, либо в интересах своей семьи, своей нации, своей деревни. Поэтому не отсутствие концентрации или неспособность к тому, чтобы питаться солнечным светом, удерживает нас в мире материи, а то, что мы полностью подавили в себе жертвенное, благородное начало и стремимся жить, лишь наслаждаясь, эксплуатируя все окружающее, что «кама анда тамаха према нирмала баскар» – вожделение, которое пронизывает все в этом мире, и эгоизм, оно подобно тьме, но према, подлинная любовь, она подобна солнцу. И с этой точки зрения никакая восходящая йога, йога медитации, концентрации, она в сущности заключается в том, что человек, он закрывает глаза, он прячется от внешнего мира. Но с другой стороны мы видим, что те, кто там питаются только солнечным светом, те, кто контролирует свое тело, те, кто пробудили в себе какие-то мистические силы, наоборот, в большей степени они могут быть подвержены тому, чтобы осознать себя Богом. Да? То есть оказывается, что мистицизм, он в большей степени способствует развитию гордыни, осознания того, что все в моих руках. Вот. Таким образом, путь медитативной мистической йоги без правильных акцентов, он, наоборот, может оказываться еще большей ловушкой, чем материализм. Да, даже там в фильме «Звездные войны», вы знаете, есть там темная и светлая сторона силы, да, что если ты привязываешься к каким-то каким-то аспектам медитативной йоги, которые связаны с твоим физическим телом, ты, наоборот, начинаешь считать себя достигшим успеха, упокоенным и так далее. Между словом «покой» и «покойник» очень много общего. Вот. Поэтому ведические писания они объясняют, что благодаря своей медитации, концентрации, человек он может в какой-то степени отстраниться от мира материи и в какой-то степени подняться вплоть до границы духовного и материального миров. Но в какой-то момент мы приходим к такому измерению жизни, к такому измерению бытия, который известен как мир бодхисаттв и аватаров. Или когда Шридхара Махарадж, он говорил о духовном мире, он говорил, это мир множества Христов. Это мир, где каждый жертвеннее, чем мы, каждый более благороден, чем мы, каждый менее подвержен страстям, чем мы, вожделению, чем мы. Поэтому в этом мире мы никогда не сможем быть на равных. И для многих мистиков, которые уже превзошли многие уровни этого материального мира, оказаться в мире, где ты никогда не будешь на равных, ты всегда будешь незначительным, для них это то же самое, что ножом по сердцу. Вот. Поэтому так как в них сохраняется некая зависть к Всевышнему и его слугам, они не желают входить в мир более сокровенный, они остаются в брахмане, на границе материального и духовного миров. Но для тех, кто понимает, что кем мы хотим быть окружены, мы хотим жить в мире, где каждый более злой, чем мы, каждый более с корявым характером, чем мы, каждый более глупый, чем мы, или мы стремимся, наоборот, быть в мире, где каждый более великодушен, более жертвенен, более прогрессивен. Вот. Любой нормальный человек скажет, нет-нет, общаться с более высоким измерением это гораздо интереснее, чем постоянно чувствовать себя царем горы, а внизу там одни дураки. Вот. Поэтому Шридхара Махарадж задавал вопрос, что мы желаем, царствовать в аду или служить на небесах? Или Госвами Махарадж иногда это немножко усиливал, он говорил, что нас интересует, быть царем испражнений или червем в нектаре? Где интересней? Вот, поэтому никакая медитативная концентрационная йога, концентрация, она лишь позволяет нам в большей степени манипулировать энергиями этого мира. Но для того, чтобы избавиться от вожделения, от эгоизма, для того, чтобы открыть другую сторону своего «я», нам нужна связь с миром, где эти качества, такие как преданность, жертвенность, они проявлены в гораздо большей степени. И этот мир – это мир Галоки, где обители Кришны, где каждый склонен отдавать, а не брать. И рассматривая отношения в духовных сообществах и в мире материалистов, Бхактивиданта
Свами в своих комментариях на Бхагаватам писал, что в этом мире человек стремится унижать и эксплуатировать, задействовать в своих интересах тех, кто ниже его. Он конкурирует с теми, кто равен ему, кто круче, я круче или ты круче. И он завидует и стремится сместить и занять место тех, кто выше его. Но в духовной культуре человек, он, наоборот, стремится поддержать тех, кто менее совершенен, менее квалифицирован, что-то не умеет, наоборот, научить, поддержать, защитить начинающих. Он стремится дружить и вдохновляться с равными, и он слушает, учится и почитает тех, кто достиг каких-то высот. Вот, поэтому
все, что существует в духовном мире, это гармония. Это находится в категории правильного, глубокого, позитивного. И связь с этой реальностью приходит через вайшнавов. Поэтому в сущности медитативная концентрационная йога, почти как концентрационный лагерь, да, только не концентрационная, как, йога концентрации, медитации, дьяны, она в большей степени имеет дело с этим миром и отречением от него, и с осознанием различных тонких и грубых оболочек своего «я», и в конечном итоге, в идеале, осознание того, что душа – бессмертная искра внутри этого всего, за пределами материи в принципе. Вот. Но бхакти-йога, она подходит к этому процессу с другой стороны, и она говорит о том, что мы можем стараться пробудить душу напрямую, мы можем стараться начинать не с того, чтобы сначала глубоко осознать свое физическое тело, потом глубоко осознать свой ум, потом глубоко понять, что есть разум, потом глубоко понять, что мы в большей степени энергетическое тело, чем физическое, потом глубоко понять, что мы в большей степени душа, чем энергетическое тело. Потому что на всех этих этапах большое количество самых разных испытаний может приходить, каких-то там иномерных контактов, это все сопряжено с определенной нагрузкой на психику. А бхакти-йога, она говорит по-другому. Ты попробуй сразу, даже не осознавая себя душой, начать развивать в себе жертвенное благородное начало. Но это благородство, эта преданность, она должна направляться не к несовершенным людям этого мира, которые сами смертны, живут в категории двойственности, а должно направляться на родину души, в бессмертный мир, к Всевышнему и его слугам, вайшнавам, которые в сущности не отличны от него, потому что они связаны с ним неразрывными узами. Вот. Поэтому если мы рассматриваем отношения с подлинными трансценденталистами, с истинными мистиками, с истинным духовным учителем, то им хочется посвящать себя и им хочется отдавать себя, потому что подлинные трансценденталисты, они никогда не используют что-то в своих интересах. Да, например, Шридхара Махарадж, он фактически всю жизнь был нищий, да, он не использовал какие-то средства для своего обогащения, там, для там, постройки дачи. Да, или подлинный духовный учитель – это не человек, который стремится получить твои средства, а который стремится привести тебя к Богу. Но если что-то, какие-то силы или какие-то средства жертвуются ему, то он также задействует это в духовной практике, в строительстве храмов, в издании книг, в проповеди. То есть подлинным духовным учителям для себя ничего не нужно. И это можно почувствовать. Точно так же, когда мы говорим о Всевышнем, то Всевышнему тоже от нас, сущность, ничего не нужно. И Всевышний, он говорит, что я принимаю не какой-то материальный, какие-то материальные вещи, а я принимаю чувство сердца. Бава Грахи Джинардана. Поэтому он говорит, я смотрю не на то, сколько вы отдаете мне с точки зрения внешней, а вопрос на том, сколько вы оставляете себе. Да? Поэтому Гурудев однажды он сказал, что на одной из программ, что у меня есть ученики, которые являются богатыми, которые жертвуют мне $1000. Но у меня есть другие ученики, которые являются простыми бенгальцами, которые работают на рисовых полях, и они в течение года они откладывают немного риса, немного денег для того, чтобы просто приехать ко мне и принести мне какое-то минимальное подношение. Но когда они приходят там со своим пожертвованием, со своим рисом, я понимаю, что это единственное практически, что они накопили за год. И я ценю это даже в большей степени, чем какие-то богатые пожертвования богатых людей, для которых это, ну, не столь серьезный вклад. Поэтому очень важно, что в духовной практике говорим всегда о категории сознания. Да? Не имущество Кришны, а сознание Кришны. В категориях того, сколько внутренний человек отдает от того, что он может. И в Рамаяне также приведена история о том, что когда Рамачандра, он строит мост, а обезьяны и Хануман таскают огромные камни, и Барандучки таскают маленькие. И так как они мешаются под ногами, то Хануман ненавязчиво пихает одного Барандука или белку. Санскритологи годами спорят, что же это было за животное. Ну, скажем, это был бурундук с зелеными полосками. Вот. И тогда Рамачандра, он подбирает этого бурундучка, гладит его и говорит: «Хануман, я понимаю, что ты считаешь, что ты делаешь что-то очень важное, и считаешь, что он делает что-то неважное, но мне важно состояние сердца живого существа. И для меня, что его служение, которое изо всех сил старается принести хоть маленький камушек, и твое служение, они, честно говоря, равнозначны». И тогда Рамачандра взял Барандука, стал чесать его. Барандук был счастлив. Таким образом. Поэтому на фестивале мы видим, с одной стороны, каких-то молодых людей, которые очень энергичные, харизматичные, там, людей, которые там, днями строят сцены или стоят на кухне. С другой стороны, мы видим иногда пенсионерок или детей, которые, ну, просто пытаются делать что-то, совершают какое-то служение. Вот. Но надо понять, что зачастую там какая-то уборка для пенсионерки — это гораздо больший труд, чем там отстоять там полдня на кухне для молодого там энергичного там молодого человека. Вот. Поэтому преданные очень разные, и мы не видим сердца людей. Мы не можем оценить, в какой степени они отдают, в какой степени не принимают. И Гурудев, он говорил в своих лекциях, что мы не в состоянии оценить в подлинной степени, понять квалификацию окружающих нас вайшнавов. Поэтому что является для нас гармоничной, безопасной позицией — это выказывать уважение каждому. Да, поэтому культура вайшнавизма — это культура почитания любого человека, который хоть каким-то образом занял себя в служении Кришне, будь это слушатель программ, который, возможно, после этого не закупит там пачку книг, но просто пришел послушать, или будь это человек, который, может быть, не инициирован, но помогает. Каждый, и в писаниях очень важно, есть не только категория вайшнавы, да, слуги Кришны, но есть категория друзья преданных. Очень интересная, мы почитаем также друзей преданных. Поэтому все, кто хоть как-то способен оценить духовную жизнь, практику сознания Кришны, жизнь, самопожертвование, саму идею служения – это тонкие, глубокие люди, и мы почитаем всех их. Мы почитаем всех участников фестиваля, несмотря на, возможно, их какое-то глубокое своеобразие, потому что все вайшнавы, они немного своеобразны, у кого-то свои... Кто-то ходит в какой-то особой шапочке, да, кто-то там постоянно громко воспевает мантру, кто-то спит только головой там на восток или на север, то есть у каждого какое-то своеобразие, вот, ну, широко... концепции великодушия, широкомыслия. Кто-то постоянно использует милостиво в нашу полку там, и так далее. Ну, мы принимаем все это, потому что в сущности в духовной жизни собрались не достигшие, а собрались пациенты, которые поняли, что они пациенты. И наши идеалы, идеалы вайшнавизма, они также очень высоки. Поэтому однажды Шутошрави, он рассказывал такую историю, во времена ИСКОН к нему пришли люди и сказали: а почему вы организовали общество сознания Кришны со столь высокими идеалами, почему бы вам не организовать общество полусознания Кришны? Ну, например, не надо говорить, что надо полностью предаться Господу, а скажите, что Господу хорошо уделять 1 час в день. Или не надо говорить, что вы должны быть в максимальной степени смиренными, а скажите, что ну, иногда мы должны быть терпеливыми и уметь выждать. Вот. Он говорит, люди, как, будьте проще, люди к вам потянутся. Вот. Все, вы же веселая организация, просто немножко идеалы поменьше опустите, и людям будет нравиться, все будут петь, танцевать, все делать. Вот. Но Штышава ответил, что, собственно, идеалы они являются подлинным богатством нашей традиции, потому что очень скучно находиться там, где идеал ты можешь реализовать за одну минуту и сказать, все, я уже превзошел мой идеал, все, теперь я выше, чем мой идеал. Это глупо. Идеалы, они подобны путеводным звездам. Идеалы – это, как иногда говорил Штхара Махарадж, это магниты для души, да, и на протяжении множества жизней идеал ведет нас и тянет, как путеводная звезда, к высшим измерениям не то что материального мира, а даже духовного мира, за пределами мира Нараяны, миров Вайкунхи, где Господа почитают с трепетом и благоговением, на Галоку, где все живут одной семьей с Богом, и Господь полностью отдает себя во власть своим друзьям, возлюбленным, своему ближайшему окружению. Столь сокровенное измерение бытия. Таков вайшнавизм, и поэтому, когда мы встречаемся с наследием Штхара Махараджа, да, если мы будем читать его книги, когда мы встречаемся с лекциями и жизнью возвышенных вайшнавов, то мы думаем, ну а как я могу вот так вот жить? То есть, возможно, это невозможно для нас так жить, или как я могу так мыслить? Но мы должны помнить, что, возможно, поняв, что мы пациенты, мы во многом останемся также эгоистами, материалистами и так далее. Но, по крайней мере, мы должны начать с того, что мы должны начать раскаиваться в каких-то дурных вещах в нас и не считать это продвинутым, гармоничным, нормальным для этого жестокого мира, потому что мир суровый, и я суровый, особенно с утра и вечером и так далее. Вот, поэтому одно из состояний преданного – это когда он понимает, что, возможно, несмотря на то, что он услышал столь много, он остается, ну, может быть, на 80% эгоистом, но, по крайней мере, мы должны в таком случае быть раскаивающимися эгоистами, да, то есть эгоистами, которые сожалеют о том, что они не могут стать кем-то еще и все равно пытаются выйти за пределы этого. Поэтому одно из очень здоровых состояний практикующего – это осознавать, насколько высок наш идеал, насколько несовершенны мы, и раскаиваться в этом, и надеяться, что когда-нибудь мы сможем превзойти самих себя и открыть не только те слои в нас, которые связаны с эгоизмом и с вожделением, но и то измерение, которое связано с преданностью и любовью. И Штхара Махарадж объясняет, что почему человек получает это тело, которое в сущности является смирительной рубашкой для души. Почему он должен рождаться, умирать? Потому что он болен эгоизмом. Но когда-нибудь эти оболочки, благодаря святому имени, они могут быть растворены. Поэтому в Шикшаштаке в первом стихе сказано «Четударпана марджанам, баба маха давагни нирвапанам», что сначала, благодаря воспеванию имени, очищается зеркало сердца. И подобно тому, как в зеркале мы можем увидеть себя, когда наш ум, он покрыт бесконечными материальными желаниями, как значительными, так и мелкими, то мы не можем посмотреться в наш ум, как в зеркало, мы не можем увидеть себя. Но когда многочисленные материальные желания исчезают, душа, она смотрится в зеркало и понимает, о, так я же душа, вот кто я такая. Атманом атмана, в зеркале ума атма видит саму себя, душу, и понимает, о, когда устранены эти материальные желания, я поняла, что я душа, я вообще не от мира сего, так вот кто я такая. Я постигла себя благодаря уму атма, атма атманом. Атма осознала себя атмой. И тогда четударпана марджанам, бава маха давагни нирвапанам. Тогда гаснет пожар в лесу повторяющихся рождений и смертей. Тогда достигается освобождение. Но освобождение, которое столь прославляют буддисты, последователи Шанкары, это лишь второй эффект воспевания святого имени. И третий эффект – это шейх Чандрика Витаранам, что подобно тому, как лотос распускается под лучами луны, подобно этому душа начинает испытывать неприходящее духовное счастье, осознавая то, что она неизбежно вернется домой, воспевая имя, которое она понимает, что имя – это нечто, что внешне импортировано в эту матрицу, в этот материальный мир, но в действительности имя – это не от мира сего. Ананда Мунхи Вардханам. Когда святые высшего уровня воспевают имя, то они чувствуют, что все это является источником столь могучей энергии, столь прекрасной любви, что они не могут даже описать это. Поэтому, когда мы воспеваем святое имя, то мы можем смотреть на часы, смотреть на счетчик, делать это только потому, что мы обещали при инициации воспевать хотя бы 4 круга. Но Рупа Госвами, он говорит: «Тунде тундавани ратим витануте тундавали лабхай карна кротха канамбини гатаяте карна арбудепьям сприхам че там прангане сангини виджае сарвендрианам критим ки джани джани так япир амритай кришнети варна двай». Он говорит, что когда подлинное святое имя касается моих ушей, мне хочется иметь их миллионы. Когда оно начинает танцевать на языке, мне хочется иметь миллионы языков. И я даже не могу помыслить, сколько нектара, сколько сладости могут вместить эти два слога. Кришна. На джани, джани так, япхир, амритайх, бессмертный. Амритайх, кришнети, варна, двай. Два бессмертных духовных слога. Кришна. Поэтому существует замечательная статья Шилы Гурудева, с которой я всем советую ознакомиться, одна из моих любимых, в том числе потому, что она описывает, и мое положение, она называется «Эго, заслоняющее Кришну». Наверняка она есть в интернете, и в этой статье «Эго, заслоняющее Кришну» Гурудев, он приводит две шлоки, которые являются своеобразными ключами к святому имени, которые объясняют, почему то, что повторяем мы на четках, это, в сущности, не становится духовным звуком. И первая эта шлока говорит о том, что материальным языком мы не можем произнести святое имя, но только дух служения, подлинная преданность, жертвенность, они делают святое имя святым именем. Без духа служения, Севен Мукхи, имя не зайдет. Атахши Кришна намади набхавет грахим индрия севан муки хиджихвадау сваям эваспурадьяда. И вторая шлока, о которой говорит Гурудев, это то, что духовный человек, он всегда способен, он постоянно находится в состоянии некого оказания уважения окружающим, даже если они не почитают его. Да. И наша ситуация – это кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Другие ситуации очень сложно достижимы, потому что как можно уважать кого-то, кто нам лично, например, неприятен. Но вайшнавы, они объясняют, что если ты видишь, что кто-то, возможно, не может строить отношения с тобой, но жертвует силы, время, свою энергию на служение Господу, то он также принят, он также является твоим другом. Потому что объект ваших устремлений общий. И вторая шлока, знаменитейшая шлока Шикшаштаки, которая является вторым ключом к святому имени, это Трината Пису Ничина, Тарора Васа Хишнуна, Аманина, Манадина, Киртания Садахарих, что только тот, кто терпелив, кто смиренен, терпелив, как дерево, смиренен, подобно траве, кто готов оказывать уважение другим, не ожидая в ответ к себе, тот достоин воспевать святое имя. И на практике, говорим ли мы о духе преданности, который прославляет первая шлока, или о смирении и терпимости, которая прославляет вторая шлока, в действительности, если мы попробуем действительно делать это, мы поймем, что это очень сложно. Иногда прям невозможно. Вот. Поэтому все подлинное, оно является непростым. Это... И Шридхар Махарадж говорил, что это долгий путь, и мы должны подготовиться не просто к короткому забегу, а в сущности к марафону. И множество событий, трансформаций, испытаний будут происходить с нами на протяжении множества жизней, возможно, пока мы придем к чему-то подлинному. Но вкус, вдохновение, где же мы будем черпать его, если мы не достигнем конечной цели? Само движение к истине наполняет сердце радостью. Поэтому такие идеи, которые... высказывают наши учителя, и они объясняют, что бхакти-йога является самой тонкой формой йоги, когда мы пытаемся обрести связь не с теми явлениями, которые мы можем контролировать своей концентрацией, медитацией, а с теми явлениями, которые находятся за пределами наших чувств, нашего ума, которые намного превосходят нас. Поэтому бхакти-йога – это то, что благодаря жажде, желанию позволяет ограниченному вступить в отношения с безграничным, с адхокшиджей, со Всевышним. Такова идея. И на этом вайшнавском фестивале нет, преданные не читают друг другу лекции, в сущности, а пытаются в практической степени следовать каким-то высоким идеалам. И там, где собирается множество, может быть, даже несовершенных людей, которые, тем не менее, пытаются двигаться в направлении идеала, возникает особая духовная атмосфера, особое вдохновение. И, в общем-то, одну из книг Гурудева мы так и перевели «Поток вдохновения», да, такого названия. И обрести это духовное вдохновение, изменяться, хотя бы, если не переставать быть эгоистами, то раскаиваться в том, что мы эгоисты, это один из смыслов проведения вайшнавского фестиваля. Джай Шрила Бхакти Бимала Удхава Махарадж Ки, джай Виджая Рамана Прабху Ки, джай Шрила Бхакти Сри Госвами Махарадж Ки, джай вайшнавский фестиваль Лахта Ки, джай Нитай Гор Принандар. Да, я просто не вижу. Но да, светозарный, ну да, вот как такой голос, да. Скоро, если так регулярно будет происходить съемка, я буду научусь всех распознавать по голосу. А, вот человек, смотри. Хиран маена патрина сатя сяпихи таму квам тат вам пушин апаврину сатя дармая дриштая. О мой Господь, говорит Иша Упанишада, пожалуйста, устрани ослепительное сияние Брахмана и позволь созерцать твой облик.
У меня как бы есть такое сомнение. Вот что является...
Только одно?
Пока одно. На данный момент, будем говорить. Они же постепенно появляются. По мере.
Вообще.
Что же является первопричиной страданий всех живых существ в материальном мире? В одном источнике говорится, что невежество, а в другом, что возделение. Что
невежественное вожделение, вероятно. Штхара Махарадж приводил насчет селектора аллергики, так здорово. Вот, Штхара Махарадж он приводил Ки-джай. Он объясняет это, в субъективной эволюции есть глава об этом. Он объяснял, что частный интерес, желание жить отдельно от Господа. И что такое материальный мир? Это мир, где каждый стремится жить сам по себе. И что такое занимать положение Господа? Быть наслаждающимся. Соответственно, в одном месте собирается множество душ, которые все желают наслаждаться всем окружающим и, ну, в общем-то, никому не служить. Поэтому единственное, что им приходится делать, это наслаждаться друг другом. Вот. А наша концепция наслаждения какая? Пряников вкусных всегда не хватает на всех, да? Вот. Поэтому все души, которые приходят в материальный мир, у них есть огромное чувство собственной правоты в чем? Что все, что меня окружает, насколько я смогу это использовать, настолько вот мне будет здорово. И тогда я буду чувствовать, что я такой маленький бог, потому что все вокруг меня я использую. Вот. И Господь, он думает, а как же вас всех так хороших, что с вами делать? И туда придумывается такой уникальный механизм, который называется колесо самсары. Очень простой, разумный, который называется так, там, два дня ты на коне, два дня конь на тебе. Вот. Примерно так. То есть, очень глупым механизм, почти механизм, ну, если упрощать все хитросплетения кармы, очень глупым механическим образом все души, пришедшие в материальный мир, просто разбиваются на группы. Да? Сначала одна группа правит, второй и балдеет, и чувствует, что я Господь. Ну, допустим, там, Известно же, да, что, допустим, Америка, она, допустим, использует там нефть Ирака, допустим, и какие-то алмазы Африки, да. Соответственно, в одной жизни, ну, очень грубый пример, очень условный, да, в одной жизни вы рождаетесь в Америке, которая благодаря эксплуатации стран третьего мира, допустим, Африки, Ирака, она живет очень мило, радостно, вы балдеете. Или, допустим, вы рождаетесь дворянином, у вас 500 крепостных крестьян. И вы чувствуете, что это очень гармонично. Да? Почему бы и нет? Ну, я что? Я вот так родился, просто у меня 500 крепостных крестьян. Вот. И вы знаете, что большинство дворян, они же не говорят, нет, брат, мы на равных. Только граф Толстой за всю историю крепостного права ему пришло в голову, что, может быть, что-то не так. Да? Может быть, надо попробовать как-то на равных с ними быть. А вы только вдумайтесь, что такое души в материальном мире, если поколение дворян, миллионы, сотни во всех частях мира и в России, они рождаются, говорят, у вас 500 крепостных. Говоришь, ну да, я буду с ними благороден, будут не оброк, а там, как там, не оброк, он, ерем он барщины старинный, оброком там заменил, да, то есть, не, ну я, конечно, освобождать их не буду, но барщина это зло, оброк будете тащить, свиньи, вот. Соответственно, в одной жизни вы чувствуете себя богом, скачете на коне, деретесь на шпаге, чувствуете себя просто круче только звезды и так далее, и так далее. А в следующей жизни, ну и каждому из крестьян надо дать почувствовать себя кем-то. Потом постепенно душа переходит в разряд обслуживающего персонала. Вы уже даете остальным почувствовать себя. И этот, ну, это замкнутый круг, да, потому что единственная возможность в материальном мире чувствовать себя, ну, свою богоносность, божественность, это значит быть на вершине пирамиды. А кто в этой пирамиде? Люди, которых вы, ну, правительство грабит народ, да, и так далее, и так далее. То есть использовать жестко всех остальных. И на этом строить, собственно, уникальность, духовность в большинстве случаев. Вот. И поэтому это замкнутый круг, и мистики самых разных традиций, ну, христиане, они говорят, что когда-то этот мир, он во зле, да, что в незапамятные времена было совершено что-то совершенно такое страшное, и после этого чего-то страшного все люди в этом мире, они как-то искажены, да, они вынуждены страдать, этот мир погрузился во зло. И христиане, они говорят, это первородный грех, да, там Адам с Евой там съели не то яблоко, но символический смысл того, что этот весь этот мир, все мироздание, оно отклонилось от сознания хранителя. А весь духовный мир, он как здоровый организм, как, где каждая клетка действует только в интересах центра целого, и центр организует все так же идеальным образом. Здесь постоянно враждуют нации, страны, семьи, вот, поэтому... Причина прихода души в материальный мир – это наслаждаться эксплуатацией, наслаждаться низменным образом. И в этом мире, чтобы есть, мы должны убивать, чтобы дышать, мы должны убивать, там, чтобы одеваться, мы должны… Ну, то есть, чтобы жить в этом мире, мы постоянно должны кого-то убивать. Даже если мы вегетарианцы, мы там яблочко там зарезаем. Яблочко что же живое чудо, оно же не мертвое. Вот, поэтому это мир, где мы постоянно должны быть убийцами. Это норма жизни, каждый является убийцем, мучителем кого-нибудь. Да, мы травим тараканов дихлофосом. Там. Ну, то есть, постоянно все друг друга должны мучить, убивать. То есть, совершенно готический мир. Вот. И объясню, почему души пришли сюда, потому что они захотели занимать позицию Всевышнего, властвовать, наслаждаться за счет жизни, счастья других. И мы уже не помним этого, и этот процесс описан, ну, можно сравнить с тем, как наркоман, он подсаживается на наркотики. Сначала он как-то контролирует этот процесс, да, а потом он уже просто не понимает, что творится, просто вот он так живет. Вот. Поэтому все души этого мира, они практически разучились любить. Мы вообще не знаем, что такое любить. То есть то, что мы считаем любить, это на самом деле совсем другая ситуация. Когда мы считаем, что мы любим какого-то человека, это означает, что нас радует либо его внешность, либо его характер. Нас радует. Не так, что мы хотим порадовать его. Ну, нафига? Нас радует. Очень радует. А в идеале характер и внешность. Ну, еще, конечно, экономическое положение. Есть такой момент. Вот. И когда ты встречаешь человека, у которого радует либо внешность, либо характер, либо все вместе, или хотя бы экономическое положение, мы говорим, ой, как он мне симпатичен. А на самом деле он симпатичен. Так я могу наслаждаться его характером. То есть он меня радует. А любовь — это вообще совсем другое. Это когда мы видим какой-то характер, который нам нравится, мы начинаем посвящать себя ему. Идешь по улице, встречаешь человека с потрясающим характером, говоришь: могу я купить для вас машину? Если предложишь такое предложение, человек, он скажет: да я дурак, что ли? Вот, поэтому все на самом деле, этот мир — это сделка, сговор, вожделение и так далее. И это мир абсолютных, ну, в большей степени эгоистов. Ну, в целом все мы вот такие. Не какие-то там возвышенные, продвинутые Сократы, Христы, Будды, там, матери Терезы, а вот такие простые ребята, которые машину покупают, ну, нормальная же ситуация, что как бы если девушка отвечает взаимностью, имеет смысл в нее инвестировать. Если есть опасность, что не ответит, тогда ищем другую девушку, которой там цветы имеет смысл покупать. Цветы-то дорогие. Ну, что, нормальная ситуация. Вот. И вот поэтому все эти индикаторы, маркеры показывают, что когда-то мы отклонились, мы живем только убивая других, мы наслаждаемся только вожделением, мы забыли о том, что такое любовь, и поэтому этот мир во зле, и, в общем-то, таких людей, как мы, их замочить, это очень гармонично. Поэтому Всевышний говорит: да слушай, зачем тебе вечное тело с такой ментальностью? Давай тебя замочим, как бы, и будем. Вот, поэтому для таких людей, для них смерть — это очень гармонично, и хочется замочить постоянно. Вот, поэтому в этом мире существует смерть, рождение, реинкарнация. То есть, иногда говорят, что тебе как бы проще убить, чем объяснить. И вот примерно это и происходит. То есть мы считаем, что мы в целом очень такие неплохие ребята, но чуть-чуть иногда, то есть у нас основные добродетели — это такие: я не ворую, или я никого не зарезал, там, ну что-то вот такие практики. И опять-таки, я не ворую, а хочется сказать, а вам предлагали, то есть, вот, допустим, приходит человек к вам, вот, представьте, каждый, говорит: ты знаешь, можно тебе 2 миллиона рублей на счет, но придется африканской деревне год голодать, но никто не заметит. И вот если вы, допустим, ну, представитель какой-то финансовой корпорации, посмотрел бы, ну, это не так просто на самом деле сидеть и думать, либо 2 миллиона рублей и африканская деревня будет голодать, и никто не узнает, либо не будет голодать, ну и 2 миллионов рублей не будет, а то и долларов, если какие-то там такие блестящие штучки этой деревни там ожать. Я просто показываю то, что я не ворую, а вам предлагали, так сказать, или я не грешу, а вас искушали. Поэтому при глубоком анализе мы приходим к тому, что мы очень простые живые существа, которые хотят, чтобы все было хорошо, и ничего не было плохо. А подлинная духовная культура – это гораздо более глубокий взгляд на мир, когда ты понимаешь, что ты действительно во зле. То есть действительно ты живое существо неэстетичное, недоброе такое. Ну, в широком смысле, то есть у тебя есть более-менее позитивный интерфейс, только ты, ну, ты просто не кидаешься на людей, да, и просто не уносишь чужие вещи, как только их увидишь. Ну, то есть у тебя есть такое, как вот, вот, ну, как у обезьяны, которую там электрическим этим самым воспитывали. То есть, ну, нет, вот. А вы же знаете, да, фильм там «Повелитель мух», например. Вот те же люди, вроде из цивилизации, их ставят в определенные условия. И все, все начинают друг друга там резать. Ну, знаете, есть и старый фильм «Повелитель мух», и ремейк. Дети, причем дети, это же обычно очень чистые такие. Вот там фильм про детей как раз. Дети на острове. И там все просто друг друга начинают проявлять свою глубокую духовную человеческую природу. Вот. Таким образом. Поэтому этот мир, действительно, это мир во зле, и на самом деле мы не представляем, насколько мы искусственны. Вот. И идея вайшнавизма – это проснуться, пересмотреть, и тот, кто пересмотрел, он становится святым. Поэтому пересмотреть тоже не так просто. Ашиши Гуру Гуран, Град Мата Сунжи Ки Джай, Шрила Бхакти Сундар Ганадева Самрадж Ки Джай, Шрила Бхакти Ракак Штадева Самрадж Ки Джай, Шрира Пануга Гуру Варга Ки Джай. Не так горько. А мы еще Харихарай поймем или не поймем? И так, ну? Да? Вопрос. Я просто...
Смотрите, мы все боимся
как советуют у нас писание, и как вот лекторы типа у вас, да, советуют.
Есть такой тип, да.
Не идти на поводу своих чувств. Чтобы было понятно, да, что такое, как бы, да, чувство там. То есть, чтобы глазки не смотрели на что-то красивое, чтобы люди не слушали там тонкие звуковые вибрации, да, там, в виде музыки, чтобы тело там, соответственно, не требовало, да, там, кожа там, чтобы не гладили кожу нашу, да, там, чтобы язычок...
Главное, чтобы не утюгом, по крайней мере.
Чтобы язычок, да, там, не испытывал там вкусовые какие-то там разные вкусы. Вот. Это, что, ну, понятно, понятен был вопрос. Вот. И мы все боимся, как бы, вот, идти на поводу своих чувств, то есть заниматься наслаждением чувств. Но бывает такая ситуация, например, когда подходит тебе преданный, да, воду там хорошо, и говорит, например, мне нужно, чтобы ты создал там видеоклип. Вот. И этот видеоклип, как бы, соответственно, ты принимаешь от него служение, да, и начинаешь заниматься, чтобы создать видеоклип, ты, соответственно, смотришь. Слушаешь музыку различную, да, чтобы наложить там, смотришь различные видеоклипы, чтобы собрать там как бы шаблон какой-то, да, то есть, соответственно, ты начинаешь заниматься тем же самым. Вот. Или, например, даже, ну, такой грубый пример, он будет вам очень как, понятен. Например, я диагностику тела своего делал, да, тут хотел проверить каждый орган. Вот, и все вроде диагностика очень легкая, но есть такая предстательная железа в организме мужчины, да. Вот, чтобы секрет ее получить, нужна провокация. Вот, провокация как бы осуществляется с помощью...
Мне кажется, в общих чертах люди представляют.
С помощью спиртного. И как бы мне этот доктор говорит, ну вот осталась одна железа, теперь вам надо выпить 2 бутылки пива, как бы, и, соответственно, ну тогда все получится. Вот, я говорю, ну я не употребляю спиртное. Вот. А она говорит, ну это же там типа все 2 бутылки пива, как бы, что? Я говорю, нет, я вообще не употребляю спиртное. Она говорит, ну как хотите, тогда этот орган останется как бы без этого, без диагностики. Вот, что происходит? Я звоню Абадуку Махараджу, говорю, Махараджу. Вот так и так, мне как бы, соответственно, нужно выписать.
Спровоцировать?
Да, спровоцировать вот этот орган, как бы. Вот, что делать? Я как бы, ну, вот ты. Он говорит, ну, в целом, можешь сделать то, что тебе сказал, как бы, врач, да, только предложи это Кали. И говорит, ну все, еще какие-нибудь есть вопросы? Я говорю, нет, ну все, пока. И, соответственно, когда я делал эту провокацию, это уже не являлось наслаждением, да, чувство, как бы, получается. И вот вопрос в чем? А где вот эта грань? Мы все боимся эту грань переступить. Где как бы ну, вот этот лакмус, да, как этот лакмус постоянно, чтобы он перед нашими глазами был. А, например, управление семьей своей, да, вот много же там, ну, замужних там у нас людей, да, сидят. Это что, это наслаждение чувств, или это преданное служение, или это вот, ну, как вот этот лакмус, чтобы постоянно перед глазами, и что является лакмусом? Как не перейти эту границу? Сейчас я наслаждаюсь, да, наслаждаюсь своим чувством, да, или я сейчас задаю вопрос, где вот это, как не перейти эту границу?
Ну, здесь вообще можно сказать, что 2 части этой темы. Вот. Первый вопрос – это соотношение, ну, скажем, того, что идеал духовной жизни – это 24 часа в сутки заниматься только духовной практикой, то есть только воспевание там, имени, только служение вайшнавам, только нечто, что напрямую связано со служением. Дальше мы должны задать вопрос, это находится в категории общедоступной практики или в категории идеала? В высшей степени, безусловно, в категории идеала. Но действительно, в определенных ситуациях, например, даже ситуация фестиваля или ситуация какой-то серьезной попытки жить духовной жизнью, человек, он действительно все свое время он может тратить исключительно на какие-то вещи, которые предписаны гуру и так далее. А далее возникает другой вопрос, а если у человека нет такой квалификации, если иногда он в какой-то степени привязан к общению с обычными людьми, ну, допустим, с интересными, или...
Если предался, например, да, гуру, а у тебя
Это другой вопрос. Вообще предаться гуру, это если ты предался гуру, то все в порядке, а другое дело... Не, Нет, просто есть, ну, вот есть две системы вообще восприятия мира. Черно-белая и градация. Да, вот Шридхара Махарадж и Гурудев, они были сторонниками градации. Черно-белая, это означает так, что мы говорим, либо вот этот человек вайшнав, либо этот человек не вайшнав. А градация, это, которую очень уважал и которую очень любил Шридхара Махарадж, она означает, что между черным, совсем черным и белым существует огромное количество переходных полутонов. Поэтому, например, в сочетании с Сарасват Матхи Гурудев иногда употреблял такое выражение, достаточно непривычное на самом деле, на сколько процентов вайшнав. Да, то есть языком понятным это звучит так, не все йогурты одинаково полезны. Да, то есть понятно, что вот выходят люди, и это очень упрощенная классификация делить вайшнав, не вайшнав, вайшнав, не вайшнав. А в каких-то своих проявлениях человек может показывать вайшнавскую свою сторону, в каких-то своих проявлениях он еще может быть подвержен материализму. До какой-то степени он может предаться, до какой-то нет. И все это еще в известной степени перемешано. Поэтому в сочетании с Сарасват Матхи ну, нет такой установки жестко делить, что либо этот человек свят, либо он пал. Вот. А мы говорим, что этот человек ну, в какой-то степени, в какой он пытается жить духовной жизнью, в какой степени не удается. И это у каждого индивидуально. Поэтому, возвращаясь к теме ну, соотношения материальных, материального образа жизни и духовного, в сущности, только на уровне ну, абсолютной святости человек он может абсолютно не вести материалистичный образ жизни. Что касается ну, обычных практикующих, то чаще всего ситуация такова, что кто-то там, ну, многие смотрят там, большинство, можно сказать, смотрят, допустим, обычные фильмы, не только там читают священные писания, не могут смотреть фильмы. Кто-то может там, слушать обычную музыку, кто-то может проводить какое-то время в обществе своих знакомых, которые ну, не интересуются сознанием Кришны, просто являются позитивными людьми, например. Это все является наслаждением и фильмы, и общение. Нет, ну обычно же преданные никому не говорят. Обычно преданные говорят, допустим, делай издательский проект, а в паузах между издательским проектом взяли, пошли в кино, параллельно еще мороженого поели. Абсолютное четкое наслаждение. Вот, поэтому возникает вопрос, как вообще к этому относиться. И относиться к этому так, что помимо общего идеи, общего идеала, у каждого есть какая-то доза, ну, доза духовности и доза наслаждений. И то, что у человека ну, какой-то процент склонности наслаждаться материальным миром остается, это ну, по-своему нормальная ситуация. Другой вопрос, что мы можем либо раскармливать эту зону, да, то есть сначала мы пошли на один фильм в неделю, потом нам надо смотреть каждый фильм каждый день, там, потом только в хороших кинотеатрах или там, ну, то же самое может быть с одеждой, с квартирой, с любой сферой. Мы можем либо в какой-то степени ну, подвергаться духу материализма, да, мы несовершенны, либо мы можем просто становиться марионеткой в руках каких-то энергий и все, что угодно. Да. Поэтому скорее Шридхара Махарадж, когда его спрашивали об этом, он говорил, что мы практикуем некую философию золотой середины. Да, то есть так как собираются не святые люди, а практикующие, необходимо определить определенную пропорцию, которую также Шридхара Махарадж иногда описывал так. Извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки, что некая неспособность наша погрузиться в служение, это ну, извлекать. И поэтому здесь также есть градация. То есть одно дело, когда, и, скажем так, не любая деятельность, которая напрямую не связана со служением Кришны, она ну, не обязательно может восприниматься материализмом. Да? Например, есть лекция Шридхара Махараджа, где о режиме дня, где он, в частности, говорит, там, говорит, допустимы прогулки. И более того, он даже говорит, допустимы физические упражнения. Потому что даже в ИСКОН, вот я, допустим, попадал под волны, когда там была борьба с физическими упражнениями, но вот когда мы работали с архивом, может быть, это будет, это надо перепроверить еще, конечно, но если будет там, он говорит, что допустим, ну, то есть он объясняет, что тело не должно быть культом, но с другой стороны, если оно просто разлагается, то допустимо там какая-то доза там мер, ну, необходима для поддержания тела, да, поэтому возможно, ну, но опять-таки не речь идет не о том, что там пятичасовые тренировки каждый день, да, вот, а речь идет о том, что опять-таки какая-то доза, и эта доза, она всегда укладывается в категорию, ну, золотая середина, да, то есть, допустим, если человек не может быть монахом, то речь идет не о, тогда не о беспорядочной какой-то яркой личной жизни, а хотя бы о упорядоченной личной жизни и так далее. То есть Шридхара Махарадж, ну вот, я думаю, что вот уже сейчас есть сайт «Жемчужной духовной мудрости», и сейчас еще 40 часов уже подготовлено, я думаю, это еще дополнительно мы опубликуем на сайте архива Шридхара Махараджа, он объясняет это в категории золотой середины. Вот. Поэтому идея такая, что в идеале мы должны стремиться всегда, ну, заниматься 24 часа своим служением, но при этом какие-то компромиссы – это нормально. Но этот компромисс, он опять-таки может быть в сторону сокращения или в сторону увеличения. Там, один компромисс, спасибо, второй компромисс, третий компромисс. Поэтому здесь только, ну, некий самоанализ и анализ других вайшнавов, да, потому что одно дело, там, мы говорим, что на фестивале компот, не хочу компота, а хочу, допустим, там, апельсинового сока, а потом запить кофе. Вот, это один уровень, да. Второй, мы говорим, на фестивале только компот, а вот здесь там виски продается, там, и лед есть. Это уже, ну, совсем более серьезное явление. Вот, поэтому золотая середина, она, ну, заключается в том, чтобы какой-то компромисс, он при этом не перекрывал полностью все попытки жить духовной жизнью, чтобы мы, ну, вот так. И Шридхара Махарадж, он все-таки говорил не о крайностях, а всегда о золотой середине. Но у каждого она немножко своя. Вот в чем дело. И иногда даже имеет смысл, ну, и общаться со своим там духовным учителем, духовником, с вайшнавами, потому что иногда нам кажется, что у нас золотая середина одна, а на самом деле она может быть немножко другой. Вот, поэтому это все еще, ну, и... То есть золотая середина может постепенно смещаться в сторону золотой не середины, когда ты все решаешь сам. Поэтому общение, в общении с вайшнавами обычно этот формат кристаллизуется, потому что, ну, там человек приходит, там, пахнущий там дымом, говоришь, слушай, по-моему, это же не совсем золотая середина. Ну да, мне тоже так казалось, но я думал, вдруг золотая середина. Там просто заходит. Вот, поэтому если соблюдаются основные принципы духовной жизни, общение с вайшнавами, изучение писаний, среда, то как ты золотая середина, она действительно относительно середины остается. А если мы остаемся не с собой, то середина там по-разному может себя вести.
Ну, а так вы мне ответите, что когда я купил пиво, я служил или наслаждался?
Думаю, ну, моя точка зрения, что в данном случае это абсолютное служение. Вот. Просто надо понять, что все наставления такого рода, они индивидуальны, да, что Кишору вот тут Махарадж может сказать одно, кому-то может сказать, нет, нет, вам не надо пить, лучше другой метод диагностики применить, кому-то что-то еще. Да, то есть все-таки такого рода подходы, они, ну, очень индивидуальны, потому что... Да... Ну, безусловно, есть же ну, самые разные ситуации, просто вайшнавизм, он личностен, индивидуален, то есть пытаться все такие случаи на один рецепт свести, это, ну... призрак имперсонализма. А так все очень индивидуально там. Да. Мне кажется, просто как... Я-то... Мне тут ни слова про... Еще, да, обед, все. Абсолютная середина. Даже прямо вот центр над серединой. Если человек всплывает, абсолютно золотая середина.